«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. И в студии Анастасия Анушко. И сегодня мы будем говорить про цифры и про доверие и недоверие к цифрам. На самом деле это мировой масштаб проблема имеет. Есть недоверие иногда к цифрам некоторых стран, иногда внутри страны, даже внутри тех же самых Соединенных Штатов Америки. Там есть сомнения, у всех есть какие-то сомнения. А на самом деле имеют ли они под собой основания? И что такое статистика? И как фиксируется смерть? И как учитывается смерть? И можно ли что-то там изменить? И к чему вообще приведет этот ковид, мы сегодня хотим поговорить с Николаем Прохоренко, первым проректором Высшей школы организации управления здравоохранением. Николай Федорович, вы нас слышите?
Да, да, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну, во-первых, я, кстати, в своих вот каких-то этих лентах прям вот сомневающихся и сомневающиеся издания не видела. Может быть, вы видели, но я знаю, что такие есть абсолютно точно. Те, кто говорят, что и у нас занижаются цифры, ну, утверждают. И у них есть какая-то аргументация, я не очень погружалась, какая именно, но вышла вчера Голикова с главным санитарным врачом, с Анной Поповой, они провели брифинг, все вроде бы так рассказали, и скажите, пожалуйста, на самом деле, как ведется статистика по смертности даже в мирное время, без всякой пандемии, как это происходит?
И вот ну, количество. Статистика, я думаю, что и вы, Анастасия, дело слушателей, прекрасно помнит такую шутку, которая не так далеко от правды находится, что существует ложь, существует большая ложь и существует статистика. Поэтому, если говорить про любые статистические исследования, то они имеют смысл, значение, статистическое наблюдение, когда они совершенно четко методически основаны на каких-то научных данных и очень скрупулезно и тщательно выполняются. Причем всеми участниками вот этого статистического наблюдения. И поэтому мы сейчас куда ни посмотрим, у нас везде есть какие-то цифры, какие-то показатели, на которые мы ориентируемся. По каким-то мы принимаем решения, по каким-то нет. Вот та же самая, например, прогноз погоды, тот же самый, это тоже статистика большого порядка, когда сравниваются погодные условия, сравниваются движения фронтов и так далее. И мы видим, что на 3 дня более-менее угадывают, ну а дальше уже, так сказать, возможный вариант. Если говорить про статистику в медицине, то, безусловно, это очень сложная, многогранная, многослойная отрасль. И в самих проблем, таких объективных проблем, в статнаблюдении в медицине очень много. Начнем с того, что на жизнь и здоровье людей есть огромное количество факторов. И для того, чтобы учесть эти факторы, для того, чтобы строить какие-то прогрессионные шкалы, нам нужно узнать, как человек двигается, как он питается, курит, не курит, пьет, не пьет, сколько. И вот даже собрать вот эти, казалось бы, достаточно простые вещи очень-очень сложно. Точно такая же беда в отношении возникновения заболеваний различных, учета их распространенности среди различных категорий населения. В городах получше, в сельской местности похуже. Точно так же есть проблемы огромные с учетом смерти, потому что у нас около 80% сочетной патологии, то есть не одна болезнь у человека, а в причину смерти указывается лишь одна. И поэтому существуют огромные, в общем-то, возможности при желании или просто при недогляде каком-то указать не ту причину смерти. Вот. Не всегда это, конечно, возможно, но в принципе мы видим это на практике, что часто и происходит. И вот эта эпидемия, она показала лишний раз, во-первых, вот эти объективные сложности все выявила, а с другой стороны, как раз поставила очень жестко вопрос, на который пока ответа, честно говоря, ни одна страна четко не дала. Она поставила вопрос о том, что системы здравоохранения стран, практически всех, они оказались не готовы к вот этому относительно внезапному появлению нового заболевания. Вот. Если вспомнить чуточку, заглянуть назад, то не далее, как в ноябре и в октябре 2019 года, то есть полгода прошло фактически, институтом Джона Хопкинса, который в настоящее время ведет наблюдение за пандемией в мировом масштабе, проводилась очень серьезная и глубокая научная работа именно по готовности, по оценке готовности стран к эпидемиям, к пандемиям. И выяснилось, что только лишь 11% стран имеют более-менее какой-то план четких действий. Остальные не имели. И средний балл из 100 возможных был от 48 до 52 у большинства стран. Кто-то хуже, кто-то лучше.
А что вот мы подразумеваем под готовностью? То есть кроме того, что... Вот я вот услышала, что должен быть план, что, конечно, полдела на случай. Это да. А что еще кроме этого? Как мы еще определяем готовность вот конкретно к ковиду? Потому что было видно, что происходит в городе Ухань, и хоть и не знали, будет это распространяться или нет, но, тем не менее, уже как бы представление можно было... какой-то получить. Что еще? Какая-то технологическая оснащенность или что оценивалось? Количество развернутых госпиталей?
Да, да, вы в правильном направлении совершенно мыслите и совершенно четко заметили, что готовность оценивается по очень многим параметрам. И у нас было время, и у большинства стран было время подготовиться более-менее к этой эпидемии, что, к сожалению, не всегда произошло.
Но, смотрите, вот есть оценивается... Италия, которая в какой-то момент там, в общем, выла от сложившейся ситуации на севере, в регионе Венето и так далее, когда там людей даже забирать не могли из домов, хотя, в общем, потому что некуда было и так далее. Вот это была неготовность. Ведь я на самом деле тоже внимательно слежу за новостями, заголовками там со всех концов света, и я не видела, чтобы еще где-то такое было. Это значит ли это, что другие подготовились лучше? Да? Ну, сейчас уже, можно так сказать, или еще не вечер?
Если вы вот за этим как раз смотрите внимательно, то вы не могли не обратить внимания, что фактически ни один из серьезных эпидемиологов с мировым именем, такие наши толпы, они ведь очень-очень мало сейчас говорят, очень мало высказываются.
Это правда.
Почему? Потому что, на самом деле, говорят, что большое видится на расстоянии, и оценку эпидемии, и статистику, и причины, почему в Италии произошло так, в Корее не так, и так далее, это мы, наверное, сможем через год, два, три по-настоящему исследовать и понять. И очень трудно давать прогнозы, и очень трудно, поверьте, при возникновении нового заболевания среагировать сразу так, чтобы меры оказались эффективными. Но, исходя из некоторых эпизодов эпидемии, которые были, у нас там 5-8 лет назад было атипичное пневмония, который, по сути дела, тот же коронавирус, этот МЕРС и САРС. Вот, то есть мы уже, мир был предупрежден, тогда были звоночки, но сейчас раздался более-менее колокол.
Вот, а можно я с вами поделюсь, то есть задам вам вопрос такой немножко в сторону, но у меня есть некие догадки вот по поводу того, что часто люди говорят, а вот была же публикация в 2015 году или там в 2007 году,
в 2008. Да, журнал Nature, 2015 год, да.
У меня есть объяснение, но оно такое простецкое, такое человека, который в интернете сидит и там на диване и значит, все это читает. Я так поняла, что после того, как этот SARS первый раз случился в 2002-2003, его просто взялись изучать во всех с определенным доступом и уровнем защиты во всех лабораториях, в которых только можно. И поэтому появлялись публикации на основе изучения этого SARS, потому что ученые пытались спрогнозировать на его там, развитие какое-то. И из-за этого появились эти статьи. И в итоге оказалось, что то, что сейчас происходит, оно как бы подтверждает опасения тех ученых, которые писали. А не то, что они там специально сделали, а теперь он наконец выпущен. Как вы видите эту ситуацию?
Да, я очень близко, моя точка зрения очень близка к вашей. Мало того, ведь и многие фантасты, когда пишут о будущем и о негативных каких-то проявлениях техногенных вещей, они часто угадывают, к сожалению. Часто угадывают эту вещь, потому что люди задумывают направление движения, в общем-то, мысли понятные. И, конечно же, когда первый раз человечество столкнулось с атипичной пневмонией, смертность при атипичной пневмонии была очень высокой, значительно выше, чем при вот этом новом коронавирусе. Но, слава богу, распространенность была меньше, сильно меньше. Человек заболевал, инкубационный период меньше, вирус не столь изменчив. То есть здесь мы столкнулись с тем, что сразу с несколькими параметрами вируса, который в данном случае и привел вот к этой пандемии. То есть, еще раз повторюсь, это, во-первых, вирус достаточно с большим геномом. Чем больше геном у вируса, тем больше у него склонность к изменчивости, к формированию каких-то геномов, штаммов отдельных, которые обладают разной вирулентностью. У вируса оказался достаточно длительный инкубационный период. В среднем 5 дней, оно может быть до 2 недель. То есть человек начинал выделять, встретившись с вирусом, он через там, 5-6 дней начинал выделять уже вирусы, но мог ходить еще почти неделю, не зная о своем заболевании. Ездить, ходить, летать, там, общаться с огромным количеством людей. И лишь после того, как он заболевает, ну, так сказать, могли возникнуть какие-то меры, соответственно, его изоляции и расследования эпидемических контактов. Дальше. У этого вируса, коронавируса, в силу своей большой изменчивости, как раз очень сложно сделать вакцину. Несмотря на то, что мы питаем какие-то надежды все, да, но вакцины против атипичной пневмонии до сих пор еще нет. Возможно, не такие силы были брошены, и распространенность была меньше, но один из эпидемиологов говорил о том, что если бы я своему учителю, известному там, профессору, сказал в студенческие годы, что давайте сделаем вакцину против коронавируса, он бы меня, говорит, выгнал за дверь. Поэтому эта задачка не такая простая, и в большей степени мы можем, наверное, надеяться на появление каких-то специфических лекарств, которые блокируют именно размножение или обладает прямым противовирусным действием.
Да. Ну, вернемся к вопросу о смертности и доверию к цифрам, потому что вот я, да, это значит, Голикова вышла с Поповой рассказывать обо всем, в том числе, я думаю, что и реагируя на обвинение в Financial Times, где там вышло против нас, значит, что мы занижаем. Есть, США обвиняют Китай, что они занижают. Про Беларусь у нас тут отдельный тредик. У нас, вы знаете, наши слушатели могут писать сообщения и через Telegram, говорит МСК, вот, и через по телефону СМС, и они как бы пишут сюда мне в один конец. И очень многие пишут про Беларусь, у всех болит сердце с Беларусью, значит, они не могут понять, как же там. Скажите, как ведется учет, вот когда есть сфокусированное внимание к проблеме? И очень важно, мы каждый день получаем эти сводки, значит, сколько умерло человек, сколько новых выявлено зараженных и так далее. Как это, впервые мы такую процедуру проходим, и все страны, и знаем ли мы, что фиксировать? Откуда берется недоверие? Мне не очень понятно. И какой смысл записывать, например, если человек умер, условно говоря, от ковид? Ну, в чем основная претензия тех, кто не верит, что, дескать, не говорят просто, что вот умерли, говорят, что умерли от другой причины, а на самом деле от ковида. Как вы видите эту ситуацию? Это может быть кому-то выгодно или нет?
Знаете, наверное, могу сказать так, что, во-первых, все страны оказались в ситуации одновременно сложной, потому что внимание к статистике было огромное, и, собственно говоря, ученые всего мира эту статистику очень нуждали, чтобы понять, куда клонит эпидемия, что от нее ждать. Но так как страны были абсолютно все не скоординированы, то методологическая основа была очень разная. Причем методологическая основа чего? У нас есть в настоящее время три основные направления, три основных направления диагностики коронавирусной инфекции. То есть первое – это ПЦР-реакция. Мы должны понимать, что это реакция на выявление РНК-вируса. Причем абсолютно не говорящая о том, вирулентный вирус или нет. Второе – у нас есть экспресс-тесты, которые выявляют иммуноглобулин G, иммуноглобулин M. Вот. И, соответственно, по ним мы пытаемся понять, сталкивался ли человек с этой инфекцией, возник ли у него специфический иммунитет. И есть более точное выявление иммуноглобулинов, это ИФА, реакция, которая гораздо дольше, чем этот экспресс-тест. И вот на основании, по сути дела, вот этих вот трех вещей, и еще в последнее время прибавились четкие клинические симптомы, например, выявляемые при компьютерной томографии, где клинический тор можно ставить, соответственно, ковид не имеет подтверждений. Вот это вот, вот все это в совокупности и рождает статистику. Вот давайте, если интересно, если мы об этом говорим, можно прямо по этапам пройтись, как она формируется.
Давайте.
Вот, предположим, мы знаем, что большинство случаев у нас легкие, слава богу. Большинство, лишь процентов, ну, от 15 до 20 нуждаются в обращении к врачу и, может быть, в госпитализации. Получается таким образом, что 80 из 100 заразившихся, особенно в настоящее время напуганные условиями содержания в ковидных больницах, зная, что заболевание зависит от, тяжесть заболевания зависит от дозы, которую человек встретился с вирусом, от вирусной нагрузки так называемой, люди в настоящее время склонны сидеть дома до последнего и не даже при проявлении симптомов близких к ковиду не бить такую тревогу. По крайней мере, такое поведение сейчас все более и более распространяется. Таким образом, с вероятностью 80 из 100 мы вообще про этого человека ничего не узнаем. Он поболеет, он пройдет у него это через 2 недели после того, как появились симптомы. Он будет чувствовать слабость еще неделю. Потом он абсолютно будет нормально жить, и все. Он никуда не обратился. Мы не знали, что он болел. То есть мы понимаем, что огромный пласт людей у нас может переболеть и в настоящее время болеет, но система здравоохранения о них ничего не знает. Особенно это важно, подчеркивается этот факт тем, что нет специфических лекарств. То есть все, что выписывается в отношении вот, самомеда, азитромицина и так далее, это все достаточно серьезные препараты, которые обладают массой побочных эффектов. И несмотря на то, что они включены в клинические рекомендации, эффекты от них еще, надо сказать, не сильно доказаны. Вот, и поэтому получается таким образом, что человек, когда чувствует уже совсем не в моготу, ему трудно дышать, в этот момент он обращается в скорую помощь, предположим, или в поликлинику в районную. В этот момент система его видит. В это время система его видит и берет у него, предположим, вот этот вот из носоглотки анализ на ПЦР. Да, мазок на ПЦР. Взяли мазок на ПЦР. Какие у нас тесты? Сразу говорили, что у нас специфичность теста не превышает 70%.
Это значит, что это, 70%
это означает, правильно? Это означает, что тест может показать положительный результат у тех, у кого нет коронавируса. Угу. Или другого рода, другого вида.
Ой, пропадает звук. У нас с вами пропадает звук. Мы остановились на моменте, что, значит, специфичность... Сейчас, как же вы сказали?
Ну, в общем, 70%
да. 70% тестов хорошие, но 30% могут давать ошибку. Много ложных отрицательных.
Нет, тесты все одинаковые, но они в 30 случаях из 100 могут дать ошибку. То есть показать, что есть коронавирус, на самом деле его нет. А чувствительность тоже примерно на таком же уровне. То есть это означает, что у больных коронавирусом точно тоже человеку 30, а может быть даже у 40, тест может не показать наличие этого РНК. Это зависит в огромной степени от того, честно говоря, как взять мазок. То есть мазок нужно брать очень и очень серьезным образом, методически правильно. Если неправильно взят мазок, если неправильно выполнено размещение этого материала в аппарат, который делает ПЦР, если человек, который работает на этом ПЦР-аппарате, не имеет достаточного опыта, то результат получается вот такой, какой я говорю. То есть у нас примерно половина на половину идет тест. Вот это первое и основной, так сказать, камень, фундамент недостоверной статистики. Далее. Предположим, врачи видят, тест отрицательный или положительный. Человеку трудно дышать, двусторонняя пневмония с характерными, вот этим матовым стеклом на компьютерной томографии. В этом случае какая тактика врачебная? Дают, наблюдают, при ухудшении сатурации кислорода, то есть насыщении крови кислородом, решается вопрос о помощи человеку, именно, например, дают масочку с повышенным давлением кислорода, переворачивают на живот, так больше оксигенация наступает. Если это не помогает, сатурация падает, показатели деятельности ухудшаются, соответственно, переводят на ИВЛ. ИВЛ, это мы уже говорили, но это раз, это, я думаю, что системно тоже нашим слушателям может быть интересно. У ИВЛ, тех, кто перешел на ИВЛ, у американцев изначально прозвучало, что смертность 88%. То есть с ИВЛ 88 человек на ИВЛ умирали у них. Но это было в начале. Они поправили эти данные на основании уже большой статистики. Получилось, что в среднем у них уходит с ИВЛ, выздоравливали в 24,5%. То есть 24 человека из помещенных 100 на ИВЛ, ну, выздоравливают. У нас врач, вот Проценко, только что 2 дня назад опубликовал статистику, говоря о том, что по нашим данным у нас 13 человек из 100 выздоравливают. Может быть, это то самое начало, и мы в итоге дойдем до 20-24% выздоровевших, как и в США, но в настоящее время из 100 человек, попавших на ИВЛ, 87 у нас умирают. И дальше уже жест такого почти абсолютного отчаяния, это полное протезирование функций легких, это экстракорпоральная мембранная оксигенация, ЭКМО. Там, соответственно, тоже смертность очень большая, потому что люди поступают уже с очень большими метаболическими нарушениями и с серьезным нарушением функции дыхания. Поэтому, дальше, если человек попал вот на это, там взяли анализ, все, вот человек в статистику более-менее попадет. Но система здравоохранения оказалась дико перегруженной. В частности, если вы прочитали гуляющую сейчас по интернету очень, на мой взгляд, интересную такую исповедь врача первичного звена московского, который говорит о том, что последние анализы ПЦР у них поступали, которые делались пациентам 29 апреля, то в данном случае мы прекрасно понимаем, что анализы взяты, результат их врачам неизвестен, статистику, какую они попали, не попали. И еще я могу сказать, это, наверное, все врачи, которые с этим сталкиваются, с лабораторной диагностикой, честно говоря, когда я услышал первый раз о том, что путается до там больше 10% анализов, а иногда и больше, даже в обычное мирное время, я могу себе представить, какой процент биоматериала, собственно говоря, просто перепутан по фамилиям и прочее. Именно поэтому делают 2 мазка, чтобы исключить вот этот случайный фактор, когда перепутали 1. Вот. То есть получается таким образом, что у нас тесты не очень, легкие заболевания есть, тесты не очень работают. И сами тесты могут быть чисто организационно перепутаны. Дальше. Смерть. Сама смерть. Когда человек поступает с ковидом, когда борется за его жизнь, он умирает, понятно, что ему ставят диагноз коронавирусной инфекции, вот этот COVID-19, и он попадает в статистику как умерший. Но если не было возможности продиагностировать раньше, сделать эти реакции, или смерть наступает на дому, то в данном случае, ну, у нас от пневмонии умирает очень много людей в год. Поэтому записать на смерть от пневмонии, от сердечно-сосудистой патологии какой-то, от сопутствующей патологии, например, у больных с сахарным диабетом в этом случае наблюдается очень такой резкая декомпенсация с ростом сахара, то есть можно написать диабетическую кому как причину. То есть масса причин, по которым смерть может не попасть в, соответственно, вот этот...
Николай Федорович, у нас сейчас новости. Мы сейчас с вами прервемся. Вы, пожалуйста, не отключайтесь. Ну, либо отключитесь, и вас перенаберут через 5 минут. Я напомню, у нас сегодня рассказывает первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением про то, как, откуда получаются цифры статистики, которые мы видим, и как они получаются. А потом мы, может быть, еще порассуждаем на то, о том, насколько обоснованы претензии всех стран друг к другу, о том, что они что-то занижают. Но это уже после новостей. Новости.
Хороший вопрос.
Так, мы продолжаем. У нас в линии Николай Федорович Прохоренко. Николай Федорович, вы нас слышите?
Да, да.
Вот, прекрасно. Я напомню нашим слушателям, на линии у нас первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением. И мы говорим о цифрах, о том, как они берутся, как они систематизируются, и придем в конце программы к тому, ну, насколько еще возможно умышленно, например, завышать или занижать какие-то показатели. И мы с вами остановились на том, как на самом деле, каким путем в систему именно здравоохранения, в статистику здравоохранения попадают люди, как фиксируется смерть. И действительно, тут очень много нюансов, что записать и так далее. Кстати, я хотела у вас уточнить, вот как выглядит, есть некое, что это история болезни, это какая-то книжечка, тетрадка, да, в которой пишут, как человек себя чувствует, а в момент, когда человека не становится, что, там делается какая-то финальная запись, она как-то оформляется, это какой-то лист, как у нас это устроено, куда вписывается, можно ли вписать много причин, или...
Это, Анастасия, абсолютно четко регламентировано, это, соответственно, кроме того, что в истории болезни, если человек умирает в лечебном учреждении, фиксируется причина смерти, пишется посмертный эпикриз и оформляется специальные формы учетные, которые поступают затем и в ЗАГС, и в другие, соответственно, наши органы статистики. Вот, так что учет,
а
безусловно, ведется.
А если не в больнице, то тогда как
обстоятельства? Если не в больнице, вот отличный, опять же, вопрос. У нас в год умирает чуть меньше 2 миллионов человек в стране. Так вот, около 900 тысяч на дому.
Скольки? 900 тысяч? Половина, да, получается, примерно?
Почти половина, да. И половина из них не подвергается никакому патологоанатомическому исследованию. То есть получается, что 450 тысячам людей, умершим, у нас фактически смерть не особо верифицирована, а просто написана на основании амбулаторной карты, чем болел, от чего, ну, наверное, умер и так далее.
То есть при наличии есть, такой карты, если мы можем найти эту карту,
да,
ну, в смысле,
в ней... Да, угу. Но человек ведь может болеть тем же самым сахарным диабетом, умереть от совершенно другой причины. Поэтому в данном случае карты ничего не помогают.
А как принимается решение о том, нужно ли делать вскрытие или нет, чтобы определить точно причину смерти? Кто это принимает решение, это и как это происходит?
Там тоже есть все это законодательно обусловлено. Если смерть насильственная, если есть признаки какие-то, позволяющие заподозрить несовпадение диагноза, безусловно, система здравоохранения начинает настаивать на вскрытии, но в данном случае родственники могут отказаться от этого патологоанатомического исследования. В некоторых случаях могут, в некоторых случаях не могут. И вот получается так, что у нас около четверти смертей, в общем-то, не верифицировано. И мало того, после того, как мы начали бороться за продолжительность жизни, начали бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у нас с 2009 года, например, смерть от старости в качестве причины, она выросла ровно в 2 раза по частоте.
А
то
почему?
Есть мы
это
перестали... Да, для того, чтобы уменьшить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, соответственно, расписываются эти причины смерти по всем, как говорится, углам. Чаще всего это старость пишется. 20-25% смерти от БСК пишут, что неуточненная.
А БСК и это что такое?
Болезнь сердечно-сосудистая, это система кровообращения. Да, как раз, да. Болезнь для своей медицинской аббревиатурой. Вот. И от 40 до 50% болезней от органов дыхания тоже пишутся неуточненными. То есть мы пишем, что да, вроде бы от болезни органов дыхания, но что это было, точно не устанавливаем.
А я не понимаю, вот сейчас тот момент такой важный. Мы говорим сейчас, и это уже вы говорите, и о тех, кто в лечебном учреждении скончался, и о тех, кто на дому, если
да,
у врача, который констатирует, там же надо же по процедуре, да, видимо, какого-то врача, кроме милиционера, ну, приглашать, если это дома, например, произошло, врач берет карту, если она есть, и туда делает эту запись, правильно я понимаю? Что?
Ну да, врачи фиксируют, да, врачи фиксируют, и родственники уже получают.
Вот если смерть в поликлинике. Врач, ну, понятно, что без вскрытия там, наверное, в любом случае некорректно будет указывать, если врач не следил за этим процессом. А как в какой момент происходит выбор, что записывать, неуточненную или точный диагноз? Как человек может постфактум...
Ну, здесь влияет масса факторов. Во-первых, часто врачи на самом деле не совсем точно знают, от чего произошла смерть. Это, ну, что же так жизнь устроена. Но, с другой стороны, вот были опросы врачей в прошлые годы, это Фонд здоровья проводил при Общественной палате, и 74% врачей подтверждали в опросах те или иные манипуляции с кодировкой смертности. Причем в 2/3 случаев говорили о том, что это все происходит из-за административного давления. То есть, безусловно, это ровно в тот момент, когда какой-то параметр начинает мониторироваться, за него начинает наказывать, бить в голове, грубо говоря, начальника, то мгновенно этот параметр перестает быть точным.
Ну,
потому
понятно,
что никто не хочет быть наказанным, и вот как раз из-за этого. Мало того, вот те же самые причины смерти, метод мертворожденности при новорожденных с экстремально низкой массой тела. Если у новорожденного масса тела меньше 500 грамм, то он считается, ну, он может умереть, как бы, не жизнеспособен, да. Если больше 500, то жизнеспособен. Так вот, если ребеночек через какое-то время умирает, но он весил чуточку больше 500 грамм, его сразу записывают, что он весит меньше 500 грамм. И об этом и губернаторы говорили. И об этом говорила Яковлева, заместитель Скворцовой. Вот. То есть это об этом писала пресса.
Мы видим наши системные проблемы, которые, ну, которые нам предстоит, видимо, решить, я так понимаю, все-таки, и осознать. А вот давайте вернемся сейчас все-таки к вопросу вот нашего заболевания, которым мы все сейчас сильно интересуемся, сидя дома. Насколько вы вот оцениваете возможность того, что вообще потенциально страны, ну, вот на высшем уровне могут занижать или, например, завышать какие-то параметры, это разве может принести какую-то выгоду кому-то? То сейчас разве это нужно? Может такое быть? Или вы не верите в то, что кто-то сознательно говорит не то, что есть на самом деле? Сознательно.
Знаете, мне кажется, что в большинстве стран просто методически несоразмерные действия применялись. Категории людей, которые тестировались, не одинаковые. Глубина тестирования не одинаковая. Тесты разные. У кого китайские, у кого американские, у кого там японские. То есть в данном случае, понимаете, единой картины, чистой статистической, получить было, наверное, невозможно. Есть, безусловно, ситуации, когда некоторые страны, особенно с не очень демократическими режимами, скажем так, они всегда очень осторожно относятся к выбросу сведений о них, характеризующих с не очень хорошей стороны. И в этом плане мы можем думать, что и в Китае, безусловно, что-то было не то. Что в Китае начали, там же целое расследование было, и уже до вот этих американских, сейчас последних, нападок на Китай с этой точки зрения, было установлено, что эпидемия в Китае уже проявлялась какими-то спорадическими случаями уже в декабре точно, по крайней мере.
Но это вы про доклады вот эти секретные европейских...
Вы знаете, даже до них эти были публикации еще месяц назад, когда сами врачи в Китае писали о том, что они говорили об этом еще с осени, что у нас есть заболеваемость, есть, но... Мало того, Китай ведь сделал совершенно шикарнейшую систему реагирования на эпидемические ситуации. Автоматическую систему, вроде бы абсолютно независимую от людского вмешательства. Но ровно в тот момент, когда возникли первые случаи заболевания, которые не знали, как трактовать, местные начальники, местное руководство, в частности Ухань, они приказали врачам не передавать эти данные в эту систему. И в конце декабря, когда уже просочились сведения об этом через интернет, то вот высшее руководство Китая послало в Ухань команду которые, экспертов, которые увидели эту по-настоящему ужасающую картину, что люди действительно заражаются с огромной скоростью. Так вот, в этот момент именно было снято все уханьское руководство, почему-то вот об этом не пишут. Вот. И назначено новое. И вот после этого были предприняты колоссальнейшие меры организационные. После этого Китай подал сведения о заболевании в ВОЗ. И вот только после этого мир начал реагировать более-менее адекватно на это, на угрозу. Конечно, изначально в Китае была попытка не допустить огласки вот этих заболеваний.
Это как получается, там... на низовом, ну как, если так можно выразиться, на низовом уровне,
да, совершенно точно, города. На низовом уровне просто испугались, что в других нет провинциях такой, а у нас есть. Ну что же мы хуже других, что ли, будем пока молчать, может обойдется. Как всегда это происходит.
Давайте я вам цифры последние, самые Давайте. Последние от университета Хопкинса. Число жертв коронавируса в мире, я так понимаю, что это умершие люди, жертвами называются, тех, кого уже нет, 291 тысяча человек, это на 8.30 сегодня.
Но да, да, вот... я думаю, что сегодня мы к вечеру 30 тысяч достигнем, вот, и будет 4300 подтвержденных зараженных, 4 300 000 подтвержденных зараженных, да. 187 стран.
Смотрите, у нас есть слушатели, которые могут тоже задавать вопросы через, как я уже говорила, Telegram, говорит МСК-бот, и через СМС-портал, его номер такой, +7 925 888 894 8, можете писать. И вы не против, если мы попробуем принять...
Конечно, не против, звонков? Да.
Да, потому что все-таки... тема такая, на которую все хотят, ну, в которой все хотят разбираться, все за ней следят, все в меру своих возможностей. И, значит, давайте, значит, номер наш прямой эфирный, я напомню, +7 495 код 7373 94 8. И вот у нас уже есть, я вижу, первые звонки. Давайте мы сейчас их посмотрим, удастся ли принять его. Ну, это звукорежиссер делает, потому что я сижу в другом месте. 7373 94 8. Наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Добрый Виктор день. Михайлович беспокоит. Да. Скажите, пожалуйста, а есть ли структуры или люди, которые заинтересованы в завышении типа коронавируса? Например, в части получения каких-то доходов по страховке и так далее. В
том Спасибо числе в нашей вам. Стране. Да. Да, спасибо. Кстати, у нас тут написал уже один слушатель, что, дескать, нам, нашим врачам невыгодно сейчас что-либо занижать вот на самом нижнем уровне, потому что они просто сейчас получают всякие, ну, стимулирующие доплаты, поэтому это не должно как бы, то есть занижение не должно быть точно. Как вы прокомментируете это?
Безусловно, в любой ситуации находятся люди, к которым эта ситуация поворачивается большой денежкой. То есть недаром говорят, что кому война, кому мать родна. И в данном случае, конечно же, те производители медикаментов, которые звучат в клинических рекомендациях, производители средств, может быть, масок, тех же самых костюмов, ИВЛ, они все, безусловно, получат дополнительную прибыль от этого. Но сказать, что они заинтересованы вот непосредственно в завышении, было бы, наверное, конечно, преувеличение. Судя по тем цифрам, которые мы видим в России, ну, наверное, минимум, об этом и мэр наш говорит постоянно, что на самом деле число зараженных и переболевших может оказаться кратно выше. И, соответственно, говоря о том, что кто-то там что-то завышает, в данном случае я не думаю, что заболеваемость явно занижена. Она занижена объективно. Объективно в смысле не волей чьей-то, а так просто статистика.
Но все это признают, да, что никто не знает.
И число умерших, конечно, у нас, безусловно, занижено. Потому что вот рядом с нами у нас 2000 подтвержденных заболеваний. Вот рядом с нами и 2100 умерших. В Испании 228 тысяч заразившихся, 27 тысяч умерших. В Великобритании 227 тысяч, подтверждено 32 тысячи. То есть разница в порядок и более. То есть у тех стран, у которых число заражений очень близко к нам, число погибших на порядок или полтора порядка больше. То есть,
а 15, Германия? 15. Германия в этом смысле?
В Германии у нас 173 тысячи зараженных и 7738 погибших. То есть это вот, как раз, я тоже смотрю сейчас на данные вот Института Хопкинса. Вот, и поэтому в Германии, вы знаете, следует присмотреться очень внимательно к двум странам, как минимум к двум. Это Германия и к Швеции. Швеция, наверное, все знают, все думают, что она вот открыла границы, в смысле не закрывала их, ничего не делали, просто заразимся и заразимся. Это не совсем так. В Швеции вот недавно было большое интервью помощника, консультанта
правительства. А, их министерство, да-да-да, министерство здравоохранения.
Да, помните, и как раз он говорил о том, что, во-первых, в Швеции очень высокий уровень доверия населения правительству. И поэтому все, что правительство говорит, шведы делают без особых мер принуждения. Это первое. Второе. У них на самом деле они ограничили все массовые сборища. Они точно сказали, что нужно мыть руки и носить маски в людных местах. Вот. И шведы это делают абсолютно то же самое. Единственное, в чем они признались, что они, к сожалению, к огромному, не смогли поставить надежные заслоны в отношении домов престарелых и пансионатов, где находятся пожилые люди. И более половины смертей в Швеции – это именно вот этих пожилых людей в пансионатах. То есть это была ошибка, они ее признают воочию. В Германии началось классическое, то есть система здравоохранения Германии, как войско, четко выступила против этой эпидемии. То есть выявляли случай, диагностировали, человека изолировали, точно устанавливали контакты, изолировали контакты, и это шло первые 2-3 недели. А потом уже на уровне, когда пошел вал, была некоторая, вероятно, растерянность, и уже руководство Германии, тоже я читал интервью, говорили о том, что, к сожалению, очень хорошо и четко начатый период эпидемии начальной, они не смогли удержать такой же темп и слаженность, и некоторые их земли приняли локальные законы, которые размыли общую картину, и уже говорить о том, что Германия с единой методологией выступила, тоже уже, наверное, нет. Но сильно лучше, чем остальные. Сильно лучше.
А вот еще, слушайте, ну, вот вы, кого как не вас спрашивать, вы же у нас первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением, это я слушатель, напоминаю, задает вопрос. А вот такое есть мнение, что может быть у нас такая низкая смертность, ну, в лечебных учреждениях, точно зафиксированная, потому что у нас и доступность бесплатного, ну, в кавычках бесплатного, это не бесплатное лечение, это по ОМС лечение, а в других странах по страховке, ну, с Соединенными Штатами сравнение тоже там дают, что, дескать, там для самых богатых все действительно да-да-да, а люди, у которых нет денег, то они, в общем, остаются за бортом в какой-то степени, и там все очень тяжело и плохо налажено.
Вы знаете, как вы прокомментируете? Вот это классический пример попытки получить какие-то политические или общественно значимые дивиденды на этой беде.
Нет, давайте мы, смотрите, вот конкретно я никаких вообще...
Нет, я не вас обвиняю ни в коем случае, нет, просто действительно, это, вот смотрите, что получается, давайте вот сравним то же самое США и нас. Давайте, если бы в такой степени ковид зависел от вмешательств медиков, то этим можно было бы объяснять. Но у нас 147 миллионов человек, и умирает 2 миллиона жителей ежегодно. В США 330 миллионов населения, а умирают 2 миллиона 400. 2 миллиона
меньше 200. В два раза примерно, да.
Уровень смертности в 1,6-1,7 ниже по всем заболеваниям. У нас, то есть, говорить о том, что система здравоохранения наша справилась лучше, чем в других стран, это просто смешно, потому что нужно смотреть на общую смертность по другим основаниям.
Понятно. То есть не то, чтобы ЭВЛ не хватило, нет, понятно, да-да-да, я вас поняла. А статистика большая,
надо... Я не обвиняю медиков. Мало того, мы с вами не затронули еще колоссально важную проблему. Это проблему зараженности медиков и их совершенно героической работе.
Вот про это спрашивают и пишут, правда ли, что и действительно ли, что огромное количество...
Да, у нас в США... умерло, я точную цифру сейчас не скажу, но от 2 до 3 десятков. Вот был неделю назад 24.
Человек.
Да, а у нас уже больше 2.
Ой, вы пропадаете, не слышно. Я, кстати, я видела где-то недели три, наверное, назад какой-то список, Google документ было предложено пополнять там...
Отдельно.
Более 100 человек. Ну, да, это, а мы официально ведем эту... Мы контролируем, у нас есть какая-то официальная статистика по этому поводу, или это какие-то неофициальные данные? Официально, потому что тогда вписывали...
Инициатива была... Вообще просто начали присылать сведения, умирает вот физиков.
Ой, послушайте, пропадает прям звук критический. Ну, к сожалению, не слышно. Было бы здорово, если бы у нас тоже
велось. Ближе, может быть, подойти в другое место.
Давайте,
вот, да. Слышно меня сейчас, да?
Вот сейчас, да, буквально. Ну, у нас осталось там 2,5 минуты.
Вы знаете, вот как раз эти 2 минуты, может быть, как раз вот, началось заболевание. Уже мы границы закрывали 1,5 месяца и никуда никого не выпускали. Но в это время надо было обеспечить наших медиков средствами индивидуальной защиты. Ну и уж-то мы, запуская корабли в космос, не могли шить этих костюмов и масок лицевых. Вот именно в это время наша мощь, и в том числе военно-промышленного комплекса, должна себя была показать. И мощь организационное правительство. Почему мы вступили в эпидемию с большим распространением без средств защиты? Почему у нас столько медиков умерло? Вот это вот серьезный вопрос. Я думаю, что они никуда не денутся. Они в конце эпидемии очень остро встанут. И именно поэтому сейчас огромное число медиков, вы видите, они и отказываются, и боятся на самом деле, чисто по-человечески. У всех семьи, у всех дети.
Ну, я надеюсь, что до конца эпидемии этот вопрос будет решен. Это такой вопрос, да, тоже скрупулезного изучения проблемы и, в том, и немедленного, да, обеспечения всех нужной экипировки. Какие у вас прогнозы на май-июнь? Не рано ли города выходят из карантина? Оля из Красногорска спрашивает.
Судя по заболеваемости, конечно же, рано, но судя по экономической ситуации и настроениям, уже сидеть будет невозможно. Вот мы сейчас находимся в решении почти патовое. То есть дальнейшая остановка экономической жизни именно на уровне мелких предприятий грозит огромной безработицей и нищетой. По-настоящему нищетой. Мы и так бедные, а это будут нищие. Вот. И поэтому получается, что мы выбираем решение, вероятно, наше руководство выбирает решение не из хорошего и плохого, а из плохого и очень плохого.
И в данном случае, в этом случае еще мы не знаем, на самом деле,
смертей, какие решения. Да, будет больше, если мы сейчас не начнем потихонечку все-таки восстанавливать экономическую жизнь. Но руки мыть, носить маску и как можно меньше общаться с большим количеством народа, это точно нужно будет еще долго.
А можно я пять экологических копеек вставлю? Да. Правда ли, что эти маски, вот эти одноразовые, это класс 2 отходов, и их утилизовать надо специальным образом, желательно не выбрасывать в общий мусор? Это так?
Ну, по всем правилам, Анастасия, да, потому что это потенциально зараженный материал, но учитывая, что их носят с профилактической целью, и сейчас идет эпидемия, такая массовая, вот в частности в Москве, потребление этих масок. Ну, я думаю, что это почти нереально сделать. Ну, и реальную опасность они представляют лишь те, которые на врачах, на медсестрах в ковидных стационарах. А там, я уверяю, их и сортируют, и утилизируют по правилам, как надо.
Александр Фильман спрашивает, почему именно сейчас разрешили работать. Ну, еще не совсем, прям уж... Так уж, Андрон Фриман, да, спрашивает. Ну вот ответил наш сегодняшний гость на ваш вопрос. Но в конце концов, друзья, мы же все сознательные люди. И то, что государство там вводит и отменяет ограничительные меры, пытается как-то там спасти нас всех, в том числе, как может, это не избавляет нас от обязанности себя охранять. То есть действительно носить средства защиты, не ходить лишний раз в людные места, использовать минимальное количество контактов, да, и мыть руки, действительно.
Совершенно точно. Это научно обоснованные методы.
К сожалению, государство все полностью не может решить. Но мы сегодня поговорили вот о статистике. Спасибо вам большое, Николай Федорович. Более-менее, мне кажется, прояснилось. Спасибо. Ясно, что никто специально, наверное, вот прям сознательно совсем ничего такого не делает, но система нуждается в том, чтобы ее настраивать дальше.
Да, совершенно точно.
Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением, был у нас сейчас на линии. Всем спасибо, сейчас новости.